Let's continue on and look at letter I, financial matters.
Рассмотрим следующий раздел решения финансовых вопросов.
Addictions can be very expensive.
Зависимости обходятся очень дорого.
And so extreme that people make foolish financial decisions.
И настолько большие расходы, что люди принимают глупые решения финансовые.
Perhaps you've heard stories as I have where people will spend money on addiction instead of food. For their children.
К примеру, может быть, вы слышали, как я слышал, что вместо того, чтобы на эти деньги покупать еду и кормить детей, люди тратят их на свои зависимости.
So this is an area that needs to be addressed.
Так что вот эту сферу также нужно обязательно учитывать.
I believe in one of your other courses you talked about biblical finances. Is this correct?
И один из курсов, как я понимаю, у вас было библейское понимание финансов. Да? Или это в составе темы о семье и браке? Было это? Can't remember. Да, что-то никак не вспомнить этого, да?
If we have time at the end, maybe we will talk more about that then.
Если у нас в конце останется время, мы можем об этом подробнее поговорить.
Let me just give you just a couple of points now.
Сейчас только несколько моментов назову вам.
In general, you want to remove the freedom to make financial decisions.
В целом нужно устранить эту свободу зависимого, чтобы он принимал финансовые решения.
For example, a husband with an alcohol problem may need to not have access to cash.
Например, если у мужа проблемы с алкоголем, надо позаботиться, чтобы он не мог брать деньги.
He may need to use a form of payment like a debit card or a credit card.
Чтобы он, у него не было наличных, чтобы расплачиваться, может, только карточка ему придется.
Something that you can track, you can see what they're spending their money on.
Если платить карточкой, можно проследить платежи, на что были потрачены эти деньги.
Or they may need to just have no money together, have no money at all.
Или, может быть, полностью, чтобы человек оказывался без денег.
Someone else pays the bills or does the purchasing.
Чтобы кто-нибудь другой оплачивал счета или делал покупки.
And this may lead to really a need for financial counseling in the family.
И, возможно, будет необходимо финансовое консультирование для этой семьи.
Let me share with you a tragic story.
Расскажу вам одну печальную историю.
There was a man that I knew who was involved in going to prostitute, another sexual sin.
Я знал одного человека, который ходил к проституткам. Это еще один вид такой сексуальной зависимости.
And he had a very, very large retirement finances.
И поэтому у него была очень большая пенсия, большой доход.
And he had a family to provide for.
И у него была семья, о которой он заботился.
And he ended up spending all of his retirement money on prostitutes.
Но в конце концов оказалось, что он всю свою пенсию, весь свой доход тратил на проституток.
So that when his retirement age comes, they will have no money.
То есть это были его как пенсионные сбережения, и вот когда ему настало время выйти на пенсию, оказалось, что никакой пенсии у него нет.
And those are very sad situations.
Очень печальная ситуация.
So just know that you will need to address the financial matters in addiction.
Так что учитывайте, что в случае зависимости финансовые проблемы тоже придется решать.
Let's look at some other personal issues related to addiction.
Давайте рассмотрим некоторые личные вопросы, связанные с зависимостями.
Oftentimes addictions is the center issue, but there are many other issues around it.
Часто в центре проблемы стоит зависимость, но многие другие вопросы с этим связаны.
As you get into counseling someone with addiction, you will need to be looking for other issues such as these.
Так что когда вы проводите душепопечение зависимых, вам нужно обращать внимание и на другие связанные с этим вопросы.
If the person is married, certainly there will be marriage issues.
Если человек состоит в браке, то, конечно, у него будут проблемы в браке.
And you will need to many times do marriage counseling with the couple.
И часто вам с этой парой нужно будет проводить семейное душепопечение.
There may be issues related to parenting.
Могут быть вопросы, связанные с воспитанием детей.
It's possible that extreme anger or abuse may be part of the home life.
Может быть, частью домашней жизни стали какие-то крайние проявления гнева или избиения.
Or there may be children that do not respect their parents because of the addictions.
Или, возможно, дети, которые не уважают родителей из-за того, что у них есть зависимости.
So oftentimes you will need to work with the whole family.
Так что часто нужно будет работать со всей семьей.
And then there are a variety of heart issues that need to be addressed.
И также многие вопросы сердца следует рассматривать.
But we talked yesterday about the heart addiction. What's going on in the heart?
Вчера мы уже говорили о зависимостях в сердце, что происходит при этом в сердце.
And as you discover what those issues are, you will need to counsel with them.
И когда вы обнаружите, какие там есть проблемы, какие вопросы, нужно на это обращать внимание в душепопечении.
But there are also issues related to the person after they repent of their addiction.
Но также остаются некоторые вопросы после того, как человек раскаялся в этой зависимости.
Many people continue to experience guilt and shame over their past.
Многие люди продолжают испытывать вину и стыд за то, что они делали в прошлом.
They may fear their future because of the bad decisions they've made.
Может быть, они боятся будущего из-за того, какие плохие решения они уже раньше приняли.
So we will need to be mindful that there are other issues that need to be addressed.
Так что мы должны помнить, что другие вопросы также надо будет рассматривать.
Another very practical issue is vocation or ministry implications.
Еще один практический вопрос – это как это влияет на работу человека или его служение.
What would you do if a person serving in your church was found to be involved in addiction?
Что делать, если человек, который служил в вашей церкви, окажется обнаружит, что он имеет зависимость?
Would there be ministry implications for that?
Какие будут последствия для его служения от этого? Что вы думаете? Bad implications.
Yes, very bad.
Да, будут плохие последствия.
Have them tell me their name, so I can turn around.
А скажите имя, пожалуйста. Юджин. Женя. English, Юджин. Женя.
Женя. I'm going to learn your names.
Я буду ваши имена запоминать, стараться.
That's a very good answer.
Да, очень хороший ответ.
Other input? What would you do in that situation?
Еще кто-нибудь скажет, что в такой ситуации надо делать? Sometimes he will never be ministering in the church again.
Maybe a pastor may disqualify himself.
Да, например, если это пастор, он уже будет дисквалифицирован, он не будет соответствовать требованиям пастора.
What about a person's vocation, their job?
Что насчет работы человека, его занятия?
I'll give you an example with this.
Приведу пример.
There was an airline pilot who was involved in alcohol and sexual sin.
Был человек, пилот, который летал на самолетах, и оказалось, что он увлекается алкоголем и половыми грехами.
And his job made it very easy to do both of those addictions.
И из-за такой работы ему было очень легко предаваться этим зависимостям.
So what would you do?
Что бы вы сделали? Fire him.
Fire him.
Да, уволить его.
Well, this is a very successful pilot.
Но пилот очень хороший.
It takes many years to be a pilot like that.
Очень много лет он готовился и учился, чтобы быть таким пилотом.
Would you still fire him?
Все равно уволить его? If he will be intoxicated and will get in plane. Да, это было бы трудно. To give him leave or temporary restrain him from flights or lower him to land service.
Well, actually, you know, there have been news stories about pilots that fly drunk.
Да, и вы, может быть, слышали, что в новостях были сообщения о том, что некоторые пилоты пьяные вели свои самолеты. Не очень-то хорошо заходить в самолет, если там пьяный пилот есть. Ну, хорошо, что большая часть полета управляет компьютер.
But I agree, this is a very serious situation.
Но я согласен, это очень серьезная ситуация.
And Matthew 5 teaches that if this is an area of temptation, it should be amputated.
Матфея 5 глава, там говорится, что если есть искушение, то нужно отсечь, резко это убрать.
We need to remember what Jesus says in that text.
Мы должны помнить, о чем говорит Иисус в этом тексте.
If you're not willing to be radical, you're in danger of going to hell.
Если ты не готов радикально измениться, то ты в опасности отправиться в ад.
So, do you want your wonderful career as a pilot, or do you want to go to hell?
Что лучше, замечательная карьера пилота и отправиться в ад?
And there are times I've had to say that to people.
Иногда мне приходится людям выбирать. Говорить об таком выборе.
Okay. Any questions on these other personal issues?
Есть какие-нибудь вопросы об этих других личных вопросах? About finances.
Что семья и муж
неверующий. If in family husband is an unbeliever. And he lives because his wife can gain money and she is a believer. When he himself works, he just takes that money for himself, not for family. So, as a result, she feeds him and she cares for him. So she is very discouraged because of this. So it is difficult to give her advice what to do in this situation. What would you say? Вопрос такой, что в семье муж неверующий, если он что-то зарабатывает, то тратит все только на самого себя, а не на семью. А жена верующая, и она тоже зарабатывает и содержит мужа и всю семью, и от этого сильно унывает. И что бы вы посоветовали в такой ситуации сделать? Позже в конспекте у нас будет очень похожая ситуация.
But let me speak to it briefly.
Но поэтому сейчас я кратко скажу.
The text that the Bible gives for the situation is 1 Peter chapter 3.
Текст, который относится к этой ситуации, это 1 Петра 3 глава.
The situation is of a believing wife and an unbelieving husband.
Ситуация, когда есть верующая жена и неверующий муж.
Are you familiar with this text?
Знаком вам этот текст?
The scripture tells the wife to respect and honor her husband.
Писание говорит, чтобы жена уважала своего мужа.
And through her godly example influence him in a positive way.
И своим благочестивым примером, своей благочестивой жизнью оказывала влияние на такого мужа.
As long as he is not asking her to sin, she should follow his instructions.
И если он не говорит ей, чтобы она грешила, а в остальных случаях она должна слушаться его. Конечно, тяжело это вызывает у нее уныние, потому что он не выполняет роль, которую возлагает на него Библия.
But the scripture says it's her example, her life that will help win him over to the gospel.
Но Библия говорит, что ее богоугодная жизнь, ее пример поможет приобрести его для Евангелия.
So I would encourage her to continue to endure and trust God's grace for her.
Так что я бы ей дал наставление укрепляться, переносить вот эти трудные обстоятельства и уповать на Божью благодать, что он будет помогать ей.
And if she was in our church would be trying to assist her in any way that we could.
Если бы в нашей церкви такое было, мы бы постарались ей помогать разными способами.
Any other questions before we move on?
Еще какие-нибудь вопросы, прежде чем пойдем дальше?
What is your name?
Как ваше имя? Громче.
Линара.
Линара. believing sister, and her husband is unbeliever, and often he is drunk. And in the morning he feels very bad. And she gives him a drink to feel better. Or give him some money so he can buy an alcohol drink for himself. We discussed that in some very bad cases it is dangerous for a person to be without this substance, and it is correct that she is giving him some alcohol drink in these situations, or it is not trusting God. Значит, вопрос такой у сестры, верующий муж неверующий, который часто напивается, и утром ему очень плохо, и чтобы ему опохмелиться, она ему наливает выпить или дает деньги, чтобы он пошел, купил себе выпивку. И правильно ли она так делает, или это недоверие Богу? Мы говорили, что в некоторых тяжелых случаях человек даже может умереть, если он прекратит употреблять определенное вещество.
I just want to clarify with her, is the husband feeling bad in the morning because of the hangover, or does he have medical problems?
Hangover.
This is a very difficult situation.
Да, это очень трудная ситуация.
And it would be a situation I would want to get a lot more information before I got too specific in my counsel.
Прежде чем дать какое-то определенное наставление, я хотел бы в такой ситуации узнать подробности.
Sounds like to me is she's actually encouraging the problem rather than helping him.
Но насколько я сейчас понимаю, кажется, что она поощряет продолжение этой проблемы, а не препятствует этому.
Is he violent or aggressive when he is sober?
Когда он протрезвеет, он впадает в гнев или начинает бить ее? Есть такое? No, just a very strong hangover. So he's trembling and so on, headache.
Yes. Then I would say I would want to help encourage her to see that is just contributing to the problem, and that even though it's
Ну, я бы, наверное, постарался ей объяснить, что таким образом она усугубляет эту проблему. Я бы посоветовал ей поискать, как она может иначе помочь ему, как-то облегчить его состояние, но не давать ему выпивку.
And certainly that would mean...
give him that marinade from Russian folk means against hangover.
Oh, okay.
So salt water, cucumbers and so on. Да, народные средства могут помочь, конечно.
But this learning to trust God for a difficult situation like this is difficult for a wife in this situation.
Но для жены в такой ситуации будет очень трудно, но ей нужно учиться уповать на Бога при этом.
And I would hope that her church would be helping her with this.
И также я надеюсь, что церковь ей будет помогать вот в таком уповании укрепляться.
Other questions before we move on?
Может быть, еще какие-то вопросы? We mentioned that addiction is always connected with lying and deceit. Let us see that this Kanseli repented and he promised not to lie more, and then how can we say that he or she must earn trust after this? And we say that it is accountability is needed. And what if Kanseli says, I will not do this accountability? What should I do? Значит, вопрос, если человек был зависимостями и лгал, обманывал, но потом покаялся и обещает больше не лгать, и если мы скажем ему, что надо заслужить доверие, для этого нужна подотчетность, и этот подопечный говорит, не будет заниматься никакой этой подотчетностью, что тогда можно сделать? Да, это хорошая ситуация, когда человек раскаивается, вот как вы объяснили эту ситуацию. Мы должны быть благодарны Господу, должны поощрять человека при этом. Бывают ситуации, когда человек раскаивается, и сразу же он становится открытым и честным. Но в целом я заметил, что такое бывает редко. Может быть, в этом случае, если так произошло, то не придется зарабатывать доверие снова. Но я думаю, все-таки нужно, чтобы была подотчетность, чтобы легче было избегать искушения.
Okay, let's move on and look at a repentance plan.
Давайте рассмотрим дальше план покаяния.
By repentance plan, this is we help the counselee to know how to repent.
Составить план покаяния — это то, как мы можем помочь, объяснить подопечному, как покаяться. Я заметил, что даже многие христиане не понимают покаяния. Так что при душепопечении обычно мы должны научить человека, что значит покаяться.
So let's look at a few principles of repentance.
Рассмотрим несколько принципов покаяния.
First is confession.
Первое — это исповедание.
The word confession literally means to agree about the situation.
Само слово исповедовать, оно буквально обозначает согласиться или признать то же самое, что по поводу этой ситуации.
For example, if we confess our sin to God, we are agreeing with Him about His assessment of what I did.
К примеру, когда мы исповедуем грех перед Богом, это значит, мы соглашаемся с тем, что Бог думает или что Бог говорит об этой ситуации.
So confession assumes that I'm being honest and I'm agreeing with God.
Исповедание подразумевает, что я честен и я соглашаюсь с Богом.
Now, there are two dimensions of confession that usually need to occur.
У исповедания есть два направления, которые обычно нужны.
We always need to confess to God.
Нам всегда нужно исповедоваться перед Богом.
And we also may need to confess to other people.
И иногда нам нужно исповедоваться перед людьми.
Let's look at two texts.
Давайте рассмотрим два текста.
1 John 1:9.
1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. В этом стихе есть большая надежда. Бог обещает, что Он простит нас, когда мы исповедуем свои грехи.
But he also promises to cleanse us of our unrighteousness.
И также он обещает, что очистит нас от неправедности.
And I found that many addicts feel very dirty inside.
Я заметил, что многие зависимые чувствуют себя очень грязными изнутри.
So this is very good news for them.
Так что для них это хорошая новость.
And if they have, if their sin has been, if their sin has been against other people, they need to confess to those others also.
Если этот грех был направлен против других людей, то они должны перед этими людьми исповедовать свой грех.
We see this type of confession in Luke 17.
И такое исповедание мы видим в Луки 17 главе.
Let's look at verses 3 and 4.
Рассмотрим 3 и 4 стихи. «Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему».
So here Jesus is talking about forgiving other people when they confess and repent of their sin.
Здесь Иисус говорит, чтобы мы прощали людей, которые каются и исповедуют свои грехи.
And certainly in most addictions there are other people affected by the sin.
Чаще всего, если есть зависимость, то грех направлен против других людей.
Are you guys familiar with a book by author Ken Sandy?
Вам знаком автор книг Кен Сэнди?
It's called The Peacemaker.
Миротворец.
Okay. Is it, it's in Russian?
На русском есть, да?
Okay. Well, this will be review, but I want to just review one part of that book.
Это тогда будет повторение. Одну часть этой книги я хочу для вас напомнить.
In the book he gives 7 aspects of confession.
И там в книге он излагает 7 аспектов исповедания.
Do any of you remember these?
Помните, кто-нибудь помнит эти 7 аспектов?
Ah, you have to know it.
Ну, надо знать уже это, надо знать.
I use this material in counseling probably more than any other resource.
Наверное, при душепопечении этот материал я чаще всего использую, чем какой-нибудь другой.
Ken Sandy has a small book that is a abridgment of the big book.
У Кена Сэнди есть и такая сокращенная версия этой книги.
And I use that all the time in counseling.
И я постоянно ей пользуюсь при душепопечении.
So hopefully this one will be available in Russian too.
Надеюсь, это сокращенный вариант тоже будет на русском.
He gives what, 7 aspects of confession.
И там он перечислены 7 аспектов исповедания.
So this is not in your notes, but I want to review it quickly.
В конспекте у вас этого нет, и я сейчас вам коротко это объясню.
The first aspect of confession is to address everyone involved.
Первый аспект исповедания — это обратиться или говорить со всеми, кто участвует.
So this would be God and appropriate people.
То есть это значит говорить Богу и людям, которые в этом, с этим были связаны.
The second principle of confession is to avoid making excuses.
Второй принцип исповедания — избегать оправданий самого себя.
When we make excuses for our sin, we are not confessing.
Когда мы находим оправдание своему греху, это значит, мы не исповедуем его.
If I say to my wife, I'm sorry for what I did, but you did a terrible job.
Если я скажу, о, извини, что я так сделал, но ты сделала еще хуже.
I ruined the confession.
То все, исповедание рухнуло.
When God confronted Adam about his sin, he said, it was the woman that you gave me.
Когда Бог обличал Адама в его грехе, Адам сказал, но это жена, которую ты мне дал. Это не исповедание.
The third aspect of confession is to admit specifically what you did.
Третий аспект исповедания — это признать конкретно то, что ты сделал.
And it is important to admit both our actions as well as our attitude, our
и
heart.
Важно при этом признаваться и в своих действиях, и в своих отношениях.
A specific confession often leads to specific change.
И конкретное исповедание часто приводит к конкретным изменениям.
Number four, the fourth aspect of confession.
Четвертый аспект исповедания.
Is to acknowledge that we have hurt others.
Это соглашаться, что мы или понимать, что мы повредили другим. Обычно наш грех наносит вред, ранит других людей.
And confession involves acknowledging that, seeing that we have hurt other people.
И исповедание подразумевает, что мы признаем, видим, что мы повредили другим людям, нанесли вред.
Number five is to accept the consequences.
Пятое – это значит принять последствия.
This is a very important aspect of confession with addictions.
Очень важный аспект исповедания, когда связано с зависимостями.
As I mentioned, a person may have to lose certain freedoms that they enjoy.
Как я уже упоминал, человеку, скорее всего, придется лишиться определенной свободы, которая была у него раньше.
And these are appropriate to really grow and change.
И это действительно нужно для того, чтобы по-настоящему измениться и возрастать. И подлинное исповедание, оно включает в себя принимать такие последствия.
And I find when people fight against those consequences, they are not really repentant.
И я замечал, что когда люди сопротивляются таким последствиям, то на самом деле они не раскаиваются.
They think that their sin is no big deal.
Они считают, что грех — это не такое уж и большое дело.
That is usually not repentance.
Обычно, значит, не было покаяния.
Number six.
Шестое.
Is alter your behavior, change your behavior.
Изменить поведение.
It is not true biblical confession and repentance unless they change what they're doing.
Не произошло подлинного библейского исповедания и покаяния, если человек не изменил свое поведение. Как мы помним, само понятие покаяния подразумевает, что изменяется направление нашего движения.
So, for example, when we were talking about lying a few minutes ago.
Несколько минут назад мы говорили о лжи.
Repentance would mean that we turn away from lying and we learn to speak the truth.
Покаяние подразумевает, что мы отложили ложь и научились говорить истину.
And number seven in the confession steps is to ask for forgiveness.
И седьмой аспект исповедания – просить прощения.
We remember that forgiveness is a transaction.
Как мы помним, прощение – это взаимодействие.
We are asking somebody to do something for us in forgiveness.
Когда мы просим прощения, это значит, мы просим, чтобы другой человек сделал для нас это.
We are asking them to pardon our sin.
Мы просим прощения, извинений в этом грехе.
So those are the seven aspects of confession from Ken Sandy's book.
Вот это семь аспектов исповедания из книги Кена Сэнди.
Any questions on those?
Есть какие-то вопросы? Should be here compensation, for example, Zacchaeus said, I will give back what I take, what I took before.
Yes.
Значит, вопрос, а должна ли здесь быть компенсация или воздаяние, например, как Закхей, который сказал, что воздам вчетверо, кого обидел?
Да. Restitution is a part of true confession and repentance.
Да, действительно, компенсация или восстановление ущерба должно быть также в настоящем исповедании.
So if somebody has stolen something or been dishonest, they need to make that right in some
way. Если кто-то украл или нечестно поступал, он должен возместить нанесенный ущерб. Да.
Any other questions?
Еще какие-нибудь вопросы? How point one is different from point seven? С чем первый пункт отличается от седьмого?
Point one deals with speaking to the parties that are involved, telling them what you did was wrong.
Первый пункт подразумевает говорить с теми, кто в этом участвовал, то есть сказать, что было неправильно сделано.
But I can say I'm sorry to somebody without asking for their forgiveness.
Но можно сказать, вот я неправильно сделал, но не просить прощения еще при этом.
So I just need to clarify, I need to tell them what I did was wrong and then ask them for forgiveness.
Так что здесь более подробно. Сначала нужно сказать, что неправильно было сделано, и потом за это просить прощения.
Number two in the notes.
Второй пункт в конспекте.
We need to call them to immediate, comprehensive, radical amputation.
Мы должны призывать к незамедлительной, всеобъемлющей, радикальной ампутации.
And we have already spoken about radical amputation.
Мы уже с вами говорили о радикальной ампутации.
But we are calling them to immediately repent and turn away from the substance abuse.
Мы должны призывать их раскаяться в употреблении, злоупотреблении этим веществом и сразу же прекратить это.
So if the problem is alcohol, we're saying no more drinking.
Если проблема с алкоголем, мы говорим больше не пить.
If the problem is drugs, we're saying no more drugs.
Если проблема с наркотиками, значит больше не использовать наркотики.
If the problem is pornography, we say it all must be put
away. Если проблемы с порнографией, то все это нужно убрать.
So we're looking here for a commitment to total abstinence.
Так что здесь нужно стремиться и принимать твердое решение о полном воздержании.
Now keep in mind that addicts are skilled liars.
И не забывайте, что зависимые очень умело лгут.
Which means you may not have all of the information.
Так что, скорее всего, у вас не будет полной информации.
And we need to be thinking about that and looking for that.
Мы должны помнить об этом и обращать внимание на это.
There may be other areas of the addiction that you have not discovered.
Может быть, есть какие-то другие сферы, где проявляется зависимость, о которых вы не знаете.
So we remind them of Proverbs 28.
Так что мы напоминаем притчи 28.
They must not conceal their sins anymore.
Что нельзя скрывать свои грехи.
And I have found in my experience to ask them this question.
И в своем опыте я заметил, что хорошо задавать такой вопрос.
Have you told me everything?
Вы мне все рассказали?
And sometimes I will ask them this. Have you lied to me?
Иногда я даже спрашиваю, вы мне солгали?
You will feel like a police investigator sometimes.
Иногда вы чувствуете себя как следователь, полицейский.
But we must get to the truth.
Когда нужно докопаться до истины.
Number three.
Третье.
If there's a substance involved, we need to think about whether a physician is needed.
Если здесь вопрос с употреблением какого-то вещества, нужно советоваться с врачом.
Part of their repentance may be making an appointment with a doctor.
Отчасти их покаяние может привести к тому, что надо будет посетить врача.
There is another aspect of addictions that may require medical attention.
Может быть, есть какие-то другие особенности этой зависимости, которым нужно медицинское внимание.
In America, people that use heroin prefer to snort it or to smoke it.
В Америке люди употребляют героин, обычно затягивают носом или курят его.
But I understand in Russia, most people that use heroin inject it.
Но, как я понимаю, в России большинство людей колются героином.
And that leads to the spread of diseases.
И это ведет к распространению инфекции.
In fact, there is a very large HIV/AIDS problem associated with the drug culture in Russia.
И в России среди наркоманов сильно распространен СПИД.
Is this your understanding as well?
Правильно я понимаю, да?
So this is an area where a doctor may need to be involved.
Так что, может быть, в связи с этими вопросами нужно будет помощь врача.
And there are other issues related to this problem also.
И также какие-то другие связанные с этим вопросы.
If the person is married, it's possible to give that disease to their spouse or to have children that have it.
Если человек состоит в браке, то он мог своему супруге или супруге передать эту инфекцию или детям.
So these are other issues that may need to be addressed.
Так что, возможно, и другие связанные с этим вопросы нужно будет рассматривать.
Number four, we want to get them into the Bible.
Четвертое, нужно уделять внимание Библии.
Because we know that what they need is God's counsel. They need God's word.
Мы понимаем, что для них необходимо Божье наставление, Божье слово.
Let me give you just a few areas to think about for scriptural study.
И назову несколько тем, в которых необходимо изучение Библии.
We talked yesterday about the importance of Romans chapter 6.
Мы вчера говорили, насколько важна 6 глава Римлянам.
This text reminds us of our identity in Christ.
В этом тексте напоминается, кто мы во Христе.
It also connects our conversion to Christ with our sanctification or our growth.
Также показано наше обращение к Христу и наше освящение и рост.
It reminds people in addictions that if they are Christians, God has given them what they need to change.
И это напоминает людям, если они верующие, то даже имея зависимости, они получили все, что нужно для того, чтобы измениться.
As a practical matter, I would encourage you to spend several weeks in this text.
И практически я бы вам рекомендовал посвятить несколько недель изучению этого текста.
Work through Romans 6 slowly with the addicts that you're dealing with.
Чтобы вы медленно, тщательно разобрали Римлянам 6 главу с тем зависимым, кому вы помогаете.
And ensure that they really understand what it's teaching and they are applying it to their life.
Чтобы добиться того, чтобы на самом деле он понимал, что там написано, и мог применять это в своей жизни.
Letter B.
B.
Directed study regarding both the symptom and causal addiction.
Направленное изучение симптоматической и каузальной зависимости. То есть, чтобы было видно симптомы и причины зависимости.
We talked about this yesterday.
И мы вчера об этом говорили. Что касается симптомов, это само вещество или какое-то поведение, как проявляется эта зависимость. А причина зависимости — это то, что происходит в сердце человека. И мы должны обращать внимание подопечных на тексты Писания, где рассматриваются эти вопросы.
Addictions in the coming lessons.
И мы поговорим, как с конкретными зависимостями можно это сделать.
See, we want to give them studies that will help them to renew their mind in appropriate topics.
Это дополнительное изучение, направленное на то, чтобы подопечный обновлялся своим умом по этим темам. Помните, что обман — это часть любого греха, в особенности зависимости. Так что мы должны помогать человеку менять свое мышление через изучение соответствующих текстов Писания.
One specific area to study is letter D, how to view the body.
И один конкретный вопрос, который нужно рассматривать, это как относиться к собственному телу.
I would like to spend a few minutes developing this as an example.
И как пример, я хотел бы сейчас некоторое время посвятить этому вопросу.
Let's look in our Bibles at 1 Corinthians chapter 6.
Давайте откроем 1 Коринфянам 6 главу.
The context of this chapter is sexual sin.
В контексте этой главы говорится о грехах в половой сфере.
There were people in the Corinthian church that were continuing to commit fornication and adultery.
Были в Коринфской церкви некоторые люди, которые продолжали совершать блуд и прелюбодеяние.
And as you know, in Corinth, prostitution was part of the pagan religion.
И, как вы помните, в Коринфе проституция была частью языческой религии.
Even the temple, the Greek temples had their own prostitutes.
И греческие храмы имели своих проституток при храмах.
So in this section, Paul instructs them on how to think about their body and what they use their body for.
И в этой главе Павел объясняет, как правильно относиться к своему телу, как его использовать.
In verse 13, the scripture teaches that the body is not meant for sin, but for the Lord.
В 13 стихе сказано, что тело нужно использовать не для греха, а для Господа.
God did not give us a body to engage in sinful practices, but to serve Him.
Бог дал нам тело не для того, чтобы заниматься греховными делами, но чтобы служить Господу.
In verse 14, He reminds us that our bodies will be glorified one day.
В 14 стихе напоминание о том, что когда-то наши тела будут прославлены. И часто мы не думаем об этих принципах. В этой жизни наши тела еще не искуплены. Но наступит день, когда они изменятся и преобразятся.
because our bodies were meant to serve God eternally.
Поскольку тела наши предназначены, чтобы вечно служить Богу.
Paul reminds them of that as a warning or a motivation to not use their body sinfully now.
И Павел напоминает об этом, чтобы предостеречь и напомнить, что сейчас нельзя использовать тело для греха.
In verse 15, Paul reminds us that our body is united to Christ.
В 15 стихе Павел напоминает, что тело наше соединено со Христом.
The church, what is the church called in Scripture?
В Писании как названа церковь?
What's it called?
Body of Christ.
The body of Christ. Yes.
Тело Христово, да.
So we are connected to Him.
То есть мы соединены с Ним.
He is the head, and we are the body.
Он глава, а мы тело.
And therefore, when we sin with our body, we sin against Christ.
И поэтому, когда мы грешим своим телом, то мы таким образом грешим против Христа.
Look at how he explains it in verse 15.
Смотрите, какое объяснение здесь в 15 стихе. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет.
He says, may it never be.
Говорится здесь, да не будет. Мы не должны грешить против Христа, поскольку мы соединены с Ним. В 16 стихе он говорит конкретно о половых грехах. И говорит, что тот, кто совершает такой грех в половой сфере, он соединяется или прилепляется к другому человеку.
And here he quotes from Genesis chapter 2.
И цитирует из Бытие второй главы.
The two will become one flesh.
Двое будут одна плоть.
But the context of that verse is of marriage.
Но в контексте этот стих относится к браку.
So Paul here reminds us that that's only something that should happen in marriage.
То есть Павел здесь напоминает, что такие отношения должны быть только в браке.
Verse 17 reminds us that we are one spirit with the Lord.
А 17 стих напоминает нам, что мы один дух с Господом.
We have the Holy Spirit residing within us.
В нас обитает Дух Святой.
Verse 18 reminds us that sexual sin is of a unique nature.
И 18 стих напоминает, что у половых грехов есть уникальная особенность.
Paul reminds us that sexual sin is a sin against our body.
Павел напоминает, что такой грех — это грех против собственного тела.
What he means is we're misusing our body.
Что он имеет в виду? Мы злоупотребляем своим телом.
We're doing something that it was never meant by God for us to do.
Совершаем то, что не было предназначено для нас Богом.
Verse 19 reminds us that we are a temple of the Holy Spirit.
19 стих напоминает, что мы храм Святого Духа.
This is a profound truth.
Это очень глубокая истина.
When we use our body to sin, we are sinning against the residence of God's very Spirit.
Когда мы используем тело для греха, то мы грешим против того места, где обитает Святой Дух, против самого Божьего присутствия.
In the Old Testament, God showed His presence through a physical temple.
В Ветхом Завете Бог показывал свое присутствие через физический храм.
God reminded His people that He was with them when that temple was present.
Бог напоминал своему народу, что Он присутствует среди них, поскольку у них там был храм.
And there were dozens of rules to show that temple was holy.
И было множество правил для того, чтобы напоминать, что этот храм святой.
People could just not walk into the temple anytime that they desired.
Люди не могли просто так заходить в храм, когда им вздумается.
And there were rituals to make sure that it maintained cleanliness and holiness.
Были специальные церемонии, обряды, чтобы люди могли сохранять чистоту, могли делать это в святости.
And that is the picture Paul wants us to have here in this verse.
И в этом стихе Павел хочет, чтобы мы представили себе вот этот образ.
That holy temple is now the believer's body.
Вот такой же святой храм теперь это тело верующего.
That the Holy Spirit himself lives in us.
В котором живет сам Дух Святой, живущий в нас.
And that should change how we live.
И это должно изменить то, как мы живем.
He also tells us in verse 19 that our body does not belong to us. We do not own it.
Также в 19 стихе он напоминает, что наши тела не принадлежат нам.
Why do we not own our own bodies anymore?
Мы не свои. Почему наши тела больше не принадлежат нам?
We talked about this yesterday.
Вчера мы об этом говорили. They are bought by God.
They've been bought by God.
Да, потому что они куплены Богом. Помните, в Римлянам 6 главе сказано, что мы уже не рабы греха, но мы рабы Бога, рабы для праведности. И здесь, в конце, в 20 стихе, он говорит, потому, ибо вы куплены дорогой ценой.
And this price is of the infinite value.
Цена — это бесконечно.
The infinite value is, of course, God sacrifices His own Son.
Бесконечная цена, поскольку Бог отдал в жертву собственного Сына.
He sends His Son to die to redeem us from sin.
Он послал своего Сына на смерть, чтобы искупить нас.
So, Paul therefore concludes, glorify God in your body.
И поэтому Павел делает вывод: прославляйте Бога в телах ваших.
I'm using this as an illustration for what you could teach to a counselee.
Я использую это как иллюстрацию, что вы можете преподавать для подопечного.
In all addictions, people are misusing their body in some way.
Как вы можете научить? В большинстве зависимостей люди как-то злоупотребляют своим телом.
As they learn and apply this text, their lives will change.
Когда они научатся применять этот текст, поступать по этому тексту, жизнь их будет меняться.
Any questions on this? Does this make sense?
Есть какие-то вопросы? Понятно вам это? Хорошо. Давайте дальше.
Number five, small group discipleship.
Пятое, ученичество в малой группе.
In your churches, do you have small groups?
У вас в церквах есть малые группы?
Yeah. You do accountability and fellowship.
То есть там у вас есть возможность для общения и подотчетности?
Yeah, I understand this. This is good.
Я понимаю, это, да.
This is very important to get somebody in a small group where they can be accountable.
Очень важно, чтобы человек оказался в малой группе и там у него была подотчетность.
I have a group of men that I meet with every Friday morning.
Есть группа мужчин, с которой мы встречаемся каждое утро в пятницу.
We talk about life, we pray for each other.
Мы говорим о жизни, молимся друг о друге.
And we are studying the scriptures together.
И вместе изучаем Писание.
This type of group is helpful for somebody who's trying to grow.
Вот такие группы полезны для людей, которые стараются меняться и расти.
Those friendships and relationships will help encourage the person to move in the right direction.
Такие отношения, такая дружба будет помогать человеку идти в нужном направлении.
Another advantage of this group is it can provide accountability.
И еще одно преимущество, что на такой группе возможна подотчетность.
For many reasons, it is not ideal for a person's spouse to be the main accountability person.
По многим причинам часто супруг или супруга человека не подходят как хороший человек для подотчетности.
It is challenging for a wife to be the policeman in the home.
Очень тяжело для жены, если она станет полицейским в своем доме.
So if another person, if it's a man, another man, then that is ideal.
Так что если речь о мужчине, то лучше, чтобы еще какой-то мужчина был для подотчетности.
Number six, a commitment to biblical counseling or intensive discipleship.
Шестое, регулярное интенсивное ученичество или продолжается библейское душепопечение.
Number seven is we want to get them involved ministering to other people, serving other people.
Седьмое, нужно привлекать таких людей для служения другим.
Why is ministry and service to others an important part of their repentance?
Почему служение другим людям это важная часть покаяния? It is replacement for selfishness.
Yes.
Да, именно так, потому что это замена для эгоизма. И также это дает людям возможность поступать как-то хорошо, праведно. Мы не хотим, чтобы просто люди сидели дома и ничего не делали.
finally, we call them mentor relationships or discipler relationships.
И также нужно привлекать к отношениям ментора или ученика.
Titus 2 talks about older women training younger women.
В Титу 2 главе говорится, чтобы старицы наставляли молодых женщин.
These are important relationships for accountability and discipleship.
Вот такое важное явление для того, чтобы был наставник и наставляемый в ученичестве.
So these eight things form a plan for repentance.
Вот из этого состоит план покаяния.
Any questions before we take our next break?
А есть, может быть, какие-то вопросы перед тем, как мы сделаем перерыв? A question not about addicts, but about common people. What about you? Do you have a person for accountability, for your personal accountability?
Do I?
Yeah.
Yes, I do.
Значит, вопрос не о зависимых, а просто о людях. Есть ли у вас человек для подотчетности? Да, есть.
I am very close to our pastor.
У меня близкие отношения с пастором.
And I have other men in my life that talk to me regularly.
И есть еще другие люди, которые регулярно говорят со мной об этом. Я думаю, для всех нас мудро, чтобы такое было. What kind of question it is good to discuss and what should we not discuss in this accountability? Значит, вопрос, о чем стоит говорить при такой подотчетности и что все-таки не говорить?
I think it depends on your goals for the relationship.
Ну, я думаю, это зависит от того, какова цель таких отношений.
If the accountability is for a specific reason, then there needs to be a wide openness in their life.
Если подотчетность нужна по какой-то конкретной причине, то здесь достаточно много должно быть открыто.
And for me, sometimes I will tell my accountability men what I want them to ask me about.
И в моем случае я часто сам говорю вот этому человеку, с которым у нас есть подотчетность, о чем он должен меня спрашивать.
My wife and I are very close.
Мы также с женой очень близки в этом.
And we talk about everything together.
Мы обо всем говорим вместе.
I would say I'm completely open with her.
Я бы сказал, что с ней я полностью открыт во всем.
Is that helpful?
Ответил я вам?
All right, let's take a 10-minute break.
Давайте сделаем перерыв 10 минут.